Здравствуйте, друзья. У нас с вами гость в студии. Гость, представляйтесь.
Меня зовут Виолетта.
Виолетта, так.
Ты всю историю рассказывать сразу?
Ну, давайте я вас буду спрашивать.
Да, лучше так.
Откуда проще. Вы родом, Виолетта?
Я выросла в Москве, закончила Московский университет по специальности биохимия. После этого поступила в аспирантуру, была в химфизике по генной инженерии, первая специальность была. Потом все кончилось, ровно когда я сделала ваковскую сабмиссию, так сказать, своих документов. Советский Союз кончил существовать. Ну и на этом как бы у всех все кончилось. Вот, пару лет там, работая со своими друзьями из университета, с разных факультетов. Mm-hmm. Один мой приятель, который был зоолог, он организовал компанию, которая работала, делала справочники, книжки для новых свежеиспеченных банков. Mm-hmm. Вот. Но поскольку мой бывший муж, он был еврей, он поехал в Израиль, поскольку mm-hmm. он был в Московском университете, преподавал там, тоже уже ничего не было, ни активов, ничего, у нас работа экспериментальная. Так что, таким образом, я оказалась в Израиле, прожила там суммарно 9 лет, вернулась в свою профессию.
То есть вот ваш муж на тот момент был евреем?
Да.
Это то, что говорят, что еврейский муж...
Типа он родился
муж...
такой, да.
Я понял. То есть, это говорят, что еврейский муж не роскошь, а средство передвижения. То есть, это ваш случай.
Ну, я тогда не думала. В принципе, когда я с ним познакомилась, я студенткой была, да. И он просто был преподаватель, и было все окей. Угу.
Вот. Ну, хорошо, вы с ним поехали в Израиль.
Да, потому что больше особо ехать было некуда, и делать нам было нечего.
Подожди, а вы как бы в этническом смысле вы грузинка? Или...
Русская.
Русская?
Да.
Правда?
Да.
Вот такой вид, как будто вы из Грузии.
Да, я жила там 10 лет, но я не знаю, что это так отразилось на моем
генофонде. Окей, вы такое лицо строгое.
Я, в принципе, жила в Грузии очень долго, 10 лет в своем детстве. И когда мне было 10 лет, мои родители переехали в Москву. Просто мой отец был военный, поэтому где только не жил. Мать учился в Москве, а потом переехал.
То есть вы не можете грузинского языка не знать?
Сейчас не помню, но в детстве знала.
Хорошо. Итак, значит, вы с ним поехали в Израиль. Но вы там сходили за местную или как-то не очень?
Да, все почему-то думали, что я еврейка, привезла русского мужа в Израиль.
А, вот так вообще.
Да. К тому же я потом очень быстро, тоже было такое вообще очень... скажем так, счастливый случай, поскольку я в Москве-то перед отъездом 2 года уже не работала по специальности,
да.
И вообще, честно говоря, как нас тренировали в университете, что если вы, ребята, ушли из науки, то забудьте про это. Но когда я приехала в Израиль, мне там все мои приятели, которые там уже работали и были там 3 года, 4, они сказали, да, забудь про это, вот давай иди в университет. Но как туда пойти, чего, где, я ничего не знала, там иврит я немножечко знала, потому что я в Москве учила перед отъездом. И вдруг вот один из профессоров остановил другого нашего, тоже из Московского университета, но с курсом моего бывшего мужа, и он говорит, слушай, говорит, есть у вас, говорит, кто-то из русских? Знаешь, говорит, хочу, говорит, 2 зайца, говорит, вот одним махом убить, говорит, в смысле? Мне нужен человек, говорит, который умеет делать все. Он говорит, что умеешь делать? Таких, говорит, здесь нет, но среди русских есть. Найди. Он говорит, кто? У меня должен быть человек, который сможет работать с ДНК и с белком, и, короче, отклонировать, сделать мутацию, сделать секвенс, перевести в бактерию, вырастить белок, вычесть, и еще, говорит, лучше, чтобы еще и кинетику померили. А он говорит, есть такой человек? Он говорит, как? Говорит, вот жена, говорит, приехала у моего друга. Он говорит, приводи.
То есть это какой-то совершенно, я, поскольку предметной области не знаю, это какой-то необычный набор умений.
Просто 2 разные специальности, но у меня так получилось, что я закончила университет, у меня специальность биохимия. Угу. И это белки. Это в основном работа с белками и специализация в работе с ферментами. А в аспирантуру я пошла, была новая специальность генной инженерии.
Я
генная
понял.
Инженерия – это как раз работа с ДНК, клонирование,
секвенирование, все это такое. С двух сторон как бы подготовлены были.
И как раз у меня получилось так, что и белки, и, как говорится, и это то, что мы
делали. Как вообще работалось в израильской науке? Как вообще обстановка там? Вообще нормально?
Классно.
То есть не обижает никто?
Абсолютно.
Не говорит, понаехали тут?
Нет. Как говорил мой бывший профессор, который был израильтянин, но страшный фанат русской литературы, у него любимый писатель был Булгаков, так что мы очень нашли общий язык с ним вместе. И я его сильно расстроила, когда сказала, что Иван Денисович – это Денисович не фамилия, а отчество, типа полное имя.
Могло быть и фамилия тоже.
Именно почему? Потому что такие Денисовичи приезжают из Румынии и прочее, у них как бы фамилия так звучит. Ага. Для него было очень фанни, как бы мы так долго разговаривали, но он человек был очень образованный и знал много языков, но не знал русского.
Подождите, давайте мы так к нашей части, все-таки вы сейчас в Америке. Вы из Израиля, вы уехали с тем же мужем или как-то без него? То есть вы вместе с ним сюда?
Ой, это получилась очень смешная история. Как бы мой-то уже попал в Израиль, но там особая история, как все уезжали и так далее. Угу. Он вообще планировал ехать в Америку. Угу. Но в то время еще был Советский Союз, и как бы нужно получить еще, если вы помните, выездную визу, не только въездную.
Конечно.
То есть H1 было недостаточно с американцев, как бы с американской стороны. Нужно было еще получить от КГБ, короче, тавировскую визу. Ну и в общем, мы мурыжили, в общем, он сломался на этом. Отказался от гражданства, нет русского гражданства. Uh-huh. И в Израиль он мог поехать просто посвятить свое рождение. Uh-huh. Вот. Тогда еще и не было отношений с Израилем.
Так вы в каком году уехали? В 90-е?
Я в 94-м. А он в 90-м в конце.
Я понял. И мы тоже в 90-м в конце уезжали, и я помню хорошо это время. Так вот, пожили вы в Израиле, потом вы с мужем переехали сюда.
Да, получилось так. Он узнал в один день, что есть такая вещь, как лотерея Green Card.
Да.
Сначала мы подумали, что это, ну, типа, смех какой-то, несерьезная вещь. Угу. Но там ничего не требовалось. Требовалось просто написать свои данные, приклеить фотографию, подписать и послать обычной почтой. Угу. Там в определенный срок. Он это сделал. Я подписала, я ничего не делала. То есть, ну, в смысле, я ничего не заполняла, подписала подпись. И как посмеялся, сказал, ты знаешь, не может быть такая вещь серьезная, это какая-то ерунда. Интернета тогда не было, но сами понимаете, это конец 90-х, как бы он такой был еще вялый, ну не то, что сейчас.
Да.
И как бы никто в это ничто не верил, то есть, ну послали, но ничего не произошло. Потом он обнаружил, что он неправильно заполнил анкету, и надо было ставить не по месту твоего жительства, а по месту твоего рождения.
Да.
То есть лотерея должна быть по нам, как бы Россия, там, Москва, вот это. И он переписал, послал на следующий год. Ну, то же самое, ну, платишь за почту и все. И вот так он делал года 3, по-моему, на 4-й год. Вдруг я получаю бумаги на мое имя, прямо перед моим днем рождения.
То есть он делал на вас и на себя?
А, делается на всех взрослых членов семьи. И как бы муж и жена подают это отдельно два разных конверта. И вот в один прекрасный день пришел пакет, такой толстый. Почему толстый? Потому что на каждого взрослого пишутся и дети, то есть ты как бы мужа ставишь второй раз, или там жену ставишь второй раз. Поэтому...
Ну, бог с ним, с пакетом, там, с толщиной. Но, короче, вы выиграли.
Да, но это как первый этап. То есть сначала ты это заполняешь, и там везде такие, значит, от этого до этого момента оформить это, от этого до этого. Ну, это лотерея.
То есть вы выиграли в итоге году в 90 каком?
О, нет, это как раз перед взрывом, между прочим, в 2001.
Ага. То есть вы были в лотерее такой 2001, через несколько месяцев был взрыв, въехали вы в страну.
В 2002,
через год.
Да.
То есть вы тут уже, слава богу, 13 лет.
Да.
Так а где же вы жили?
Мы приехали сразу в Сан-Франциско, но там было тоже несколько факторов. Во-первых, здесь были приятели его старые, такие с детства, которые уже жили здесь лет 15. То есть было у кого остановиться, как бы первое. Второе, он нашел контакт с UCSF.
Это медицинский университет, ребята.
Да, это как бы University of California, Сан-Франциско. Но у них есть научный департамент, очень большой, который не обязательно медицинский, они как бы делают все, что угодно. И он сделал такую вещь, которая называется Шабатон. То есть здесь сабарикал это называется.
Понятно, да. Это продолжительный отпуск такой.
А это еврейская традиция каждый 7-й год брать на отдых. Типа кашруту это относится это на отдых, а до науки у них везде, в системе образования, есть такая вещь, что 7-й год любой человек, работающий в системе образования, начиная от детского сада, кончая с суперакадемией, они этот год используют для того, на что у них раньше не хватало времени. То есть, например, хочешь взять дополнительный курс, никогда не было времени, вот в этот год ты это делаешь. Ты хочешь поехать волонтером где-то преподавать или, наоборот, учиться. Значит, ты это вот... для этого фонд специально открывается и так далее. То есть, чтобы каждый 7-й год была возможность делать какой-то такой рефреш.
То есть, он поехал в США, при этом он был как бы в отпуске в Израиле.
За счет своего фонда и так далее. И как бы полезность приятного, это называется. И проект был как раз в UCSF, поэтому как бы он-то приехал с корабля на бау, должен был сразу пойти туда и как бы что-то такое делать совместное. А я приехала там, типа, с двумя детьми, осесть, то все, пока оформили документы туда-сюда, но это не очень долго было, месяца два. И через два месяца я стала искать работу.
Ну, детки выросли уже сейчас, да?
Да.
То есть, а на тот момент они были совсем маленькие или так уже ничего?
А одному было 4 года, второму 12.
Ну, не такие большие. Да, дети нормально перенесли вот такую эмиграцию в США? Легко освоились?
Ну, в общем, нет. Естественно, каждый был против этого. Дети. В основном старший ребенок, потому что тинейджер тяжелее. То есть там было такое бадание первый год, но я его определила сразу в еврейскую школу, поэтому у него
проще было.
Иврит был там тоже, он пошел, как бы. И английский. Английский очень хороший в Израиле, поэтому.
Это вот эта Хибра-Академия, это?
Да. И эта школа дала возможность просто определить ребенка, скажем так, он учился в 9 и 11 классе одновременно. У него была математика и иврит на 11 классе, а все остальное там английский, история на 9 классе.
И... Ну, то есть более-менее справились?
Не, ему потом понравилось. Как
хорошо. Итак, вы 13 лет назад приехали в Сан-Франциско. Муж пошел в UCSF, медицинский университет, все по профессии, все дела. Вы работу какую делали?
Ну, вот я получила, когда все документы, то есть... там social security и прочее, стала искать по специальности, просто писали резюме. Тогда еще не было такой системы, как сейчас, там, с веб-сайтами, ну, типа Dyson, whatever. Ну, искали компании, они что-то поставали, там найдешь по именам компанию, и, типа, туда забрасываешь. На самом деле очень многие отвечали. И мое первое интервью было в Genentech. Я я тогда понять не имела, что это такое. А потом с дуру, короче, я на интервью я вела себя странно. Мне очень не хотелось сюда приезжать. Очень. Объясню почему. Мой последний год в Израиле был, то есть я получила все. То, что говорят, dream job, dream house, two kids, two dogs. То есть ничего больше не хочу. И от добра не ищут, это было мое самое страшное, так сказать, препятствие. Ну, в общем, как бы вот всеобщими усилиями, значит, решили попробовать, приехали. И у меня была такая работа, которую я просто обожала перед отъездом. И более того, я должна была сказать, что я увольняюсь через два месяца. У меня зарплата повысили на 25%. И я не могла рта теперь открыть, сказать, что то есть это либо больной человек психический, либо что-то не то. То есть такого не делают. Я за всю историю не слышала ни от того своих знакомых и от себя, чтобы кому-то без предупреждения на 25% повысить зарплату. То есть такого не было. Но, в общем, мне пришлось это сделать.
То есть вам испытаний перепало?
Да, я... Это, кстати, вызвало здесь довольно большое осложнение в том плане, что это была депрессия. Потому что когда ты с такой позиции как бы уезжаешь, то очень трудно опять вот все это
начинать. Ну, все-таки, вам Genentech предложили что-то?
Было очень странно. Со мной разговаривали полтора часа один менеджер, потом полтора часа другой. И молчали. Я не знала, как себя вести. Я потом все думала, мне через три позвонила. Нам взяли трубку, со мной поговорили. Ну, в общем, я скажу, что там было странно. Я разговаривала с ними так. То есть по специальности я им подходила идеально. Они делали практически то же самое, что мы делали в Израиле. А английский у меня был такой не очень, мягко говоря, то есть у меня иврит был достаточно хороший, но это было как бы нормально. Единственное, что говорила, я говорила, ну вот знаете, то есть, понимаете, да, у меня документы все свежие, два месяца в стране, то есть авторизация есть, но вот два месяца здесь. И я говорила так, ну вот если я найду здесь хорошую работу, то я останусь, а если нет... Моя позиция там держится до конца февраля, как мне сказали, вернешься до конца февраля, беру тебя обратно со всеми условиями. Я сказала, я беру билеты и летаю.
Ой, Господи.
Я страшно хотела улететь, потому что мне там так нравилось. Но, в общем, как бы за это потом...
Все-таки давайте мы к реальному какому-то результату. Вы нашли работу по специальности?
Да, тоже был такой...
Сколько времени ушло?
В январе я начала работать.
А приехали?
В конце сентября.
Ну, то есть,
в ноябре я получила документы как раз в районе Сенсгивинга и перед Рождеством начала рассылать аппликации.
Давайте я просто хочу подвести к тому моменту, где мы сегодня находимся. Потому что на самом деле мы в России там на несколько часов, но я как у нас нет столько времени, но вот и ребятам смотреть тоже. Давайте вот все-таки, вы работали себе по специальности. Как вы к нам попали в школу?
Я вот на то, в том месте, в которое я попала, это был кампус UCSF, опять же, который находится в ветеранском госпитале. И...
Сан-Франциско.
Да, мы жили в Сан-Франциско. Мы приехали к приятелям, мы там осели. Сначала снимали, потом, так сказать, дом купили через несколько лет. Но мой бывший муж, он так и не приехал, поэтому он стал бывшим. Он живет в Израиле по-прежнему и работает там.
Вау.
Вот. И он не решился ни на какие такие изменения.
А дети
со мной. Вот.
То есть слушайте, он... да что ж такое-то?
Ну, как, это обычно советские мужчины, it's fine. Они не берут на себя слишком много обязанностей, слишком много трудностей, это не для них. Поэтому, как бы, он прекрасно живет там, он вырос, у него своя лаборатория, он там профессор, но как бы разведемся, и все.
Неожиданный ход, потому что вы, можно сказать, говорили, я тут все плюну, сейчас уеду, и в итоге вы остались. А
он да, уехал. Это ирония судьбы, так бывает. Он, собственно, затевал эту историю, он хотел сюда переехать, в результате я здесь с детьми, а он там.
Да, ну это бывает.
Логичнее тут... должно было быть.
Да, да, ну бывает, бывает, да. Я знаю такие случаи. Так хорошо, все-таки вы работали по профессии, по специальности.
Да.
Ну, а почему вдруг меняете профессию, почему у нас оказались-то?
Объясню, почему в науке здесь сейчас очень тяжело. Сейчас, я имею в виду последние 15-20 лет вообще везде, как бы тяжело. Фонды срезают все время. То есть такое денег финансирование нет. Американской науки, как оно было там 20-30 лет назад, сейчас никто не делает. Они срезают на всем. Они срезают на обучение, срезают на фундаментальные науки. Мы были в фундаментальной науке, это такая вещь. И работали в медицинском как бы кампусе. Последняя идея была, что финансироваться должно только то, что напрямую связано со здоровьем ветеранов, например, там, в ветеранском госпитале.
Потому что ветеранский госпиталь.
Да, поэтому если ты делаешь таблетку, и она завтра поможет, то ты получаешь деньги. Но ситуация в том, что путь от исследования до таблетки приблизительно 20 лет. Ну, это так, нормально, нормальной таблеткой, чтобы она работала. Все хотят быстрее. Делают быстрее, получается некачественно, получается вот то, что называется side effects и прочее, то, чего мы имеем сейчас почти с каждым новым лекарством. Но мы не работали на таблетке, у нас была фундаментальная наука. Как бы деньги достать все труднее и труднее. То есть профессора, они сидят, пухнут, пишут эти гранты. Из 7 поданных грантов, дай бог, один тебе.
То есть настроение портится у людей?
Все профессора, все ученые находятся в достаточно большом стрессе, потому что тяжело вынуть деньги. Профессора многие уходят в стартапы. Если у него есть какая-то хорошая идейка, то легче вышибить деньги на стартап и сделать что-то, пускай не работающее, но на года два, но...
Так в итоге, вы там потеряли работу или что произошло?
Нет, я долго думала, чем заняться. Я хотела как-то, скажем так, уйти из непосредственной лаборатории. И главное, что меня добило последний год... У меня были животные, то есть я работала с мышами, была огромная колония мышей и прочее. Я не очень это люблю, честно скажу, вот это убивать животных и прочее. Ну, как-то, ну, то есть я делала, и в Израиле тоже делала здесь, но я, честно скажу, меня это депрессует, то есть я не могу это делать каждый день. То есть один у меня такой блок есть, потом, когда уже переходит на экстракты или некие молекулы, то I'm fine with that, но вот это вот...
Ну, да, да.
Вот как-то... Плохо себя чувствуешь. Особенно скажу, когда плохо себя чувствуешь. Когда ты чувствуешь немножко бессмысленность содеянного, потому что если я точно знаю, что то, на что вот эти животные предназначены, оно точно работает и, как говорится, будет от этого толк кому-то, то ты забываешь про то, что ты делаешь. Но если это какой-то просто какая-то тупая задача, чтобы что-то закрыть, какой-то проект, это тяжело.
То есть чисто формальные вещи есть?
Да.
Я понял.
Вот. И потом, что получилось, у меня дети наконец подросли. То есть я не должна быть привязана с ними, жить в одном городе все время. И...
Они разъехались или они тут?
Нет, но старший пошел в колледж, а младшую мы послали учиться за границу, и я поехала в Москву. Потому что
за
моя...
За границей это как далеко?
Англия. Ну, просто английский. У меня товарищ говорит только по-английски. По-русски говорит, но не так, чтобы учиться.
Понятно, понятно.
Меня моя мама так и никуда не переехала. То есть ни Израиль она не переехала, ни сюда. Да, она по-прежнему живет в Москве.
Сколько лет маме-то?
Много, 75 будет.
А, ну 75 еще, не 90 уже.
Вот, ну она там живет, и я так поняла, что надежды никакой нету, ее никуда не сдвинешь. Я сама прошла две миграции, поэтому я особо на людей не давлю. Я знаю, что это такое, когда тебе 20, и когда тебе 40, и когда тебе 70, я вообще не представляю, что это такое. Ну и, в общем, я поехала и провела один год в Москве, 2013.
Просто с мамой?
Ну, не совсем просто, там были дела всякие, прочие идеи там были, какие-то такие, ну, семейные в основном связаны с проектами. Кончилось тем, что она поменяла квартиру, там, туда-сюда, ну, в общем, занималась, у нее бизнес там свой есть.
А дети в это время как бы?
Один в колледже был.
Сами по себе, окей.
Да. Вторая была в boarding school в Англии.
Хорошо. Значит, побыли в Москве, вернулись.
Вот, потом я там пробыла год, и я поняла, что если я там застряну больше, то у меня возникает очень тяжелая ситуация в жизни, что я вернусь, мне возвращаться будет некуда, потому что как бы дыра растет.
Да.
Ну и потом, честно скажу, прожив 20 лет за границей, тяжело вернуться назад.
Ну, как бы отторжение какое-то произошло, да.
Не только, не в том плане. В принципе, это третья миграция, потому что страна совсем другая. То, откуда я уезжала в 90-х, это была одна вещь. То, куда ты сейчас приезжаешь, это совсем другая вещь. Ментальность другая, сильно отличающаяся от американской, например. И, в общем, ну, я не знаю, как некоторые люди возвращаются назад. Наверное, они просто здесь были не очень экспонированы в систему.
Не прижились,
да. Потом я, у меня идея была, я думала, что меня как-то вот смогу вот свою мать как бы двинуть, но это дело не получилось. И поэтому так и оставим все, что я буду все отпуски проводить там, будем ездить.
Все-таки вы вернулись обратно.
Я вернулась обратно, там пока привела свои дела в порядок, сразу приготовила резюме, стала искать работу, думала где-нибудь в биотеке или как-то опять, то есть пойти по своей специальности, но... Так получается, что вот когда у тебя год и больше такая дыра, ты сразу как бы идешь очень down. И ты найдешь позицию только опять как бы с достаточно таких базовых стадий, но я знаю точно, я долго это не выдержу, потому что это, во-первых, неинтересно.
Тяжело психологически.
Это неинтересно, потому что... Ты уже обслужишь людей, которые однозначно знают меньше, чем ты, и по опыту, и прочее. Ну, то есть, люди, там 2-3 года опыта работы или 20, это все-таки есть разница. И мне хотелось что-то такое добавить новое. Потом наука сейчас ведь совсем другая. Она, скажем так, если сравнить то, что было 20 лет назад, там, когда мы заканчивали университет, о чем мы мечтали там, и думали, это сейчас можно сделать за 2 недели. То есть... Компьютеры пришли в науку, и это все поменялось, конечно, с ног на голову. Это...
Ну хорошо, давайте так. Вот вы поняли, что надо, может быть, менять. Каким образом вы попали на software quality assurance? Вот эта мысль, как вам в голову попала?
Очень, как бы, я бы сказала так, опять с того, что мы делали. Поскольку я была все-таки в геномном анализе, скажем так, достаточно прожительное время. Мы очень много времени проводили на компьютерах и чисто вот анализируя там какие-то свои базы, там, то все, 5-10. Естественно, для нас сделаны программы там и все, но ты понимаешь, что, во-первых, нужна какая-то другая компьютерная грамотность, это первое. Второе, кто-то пишет для тебя эти программы, они не всегда удобные. И все время думаешь, кто же это все делает? Вот иногда как-то вот делают неправильно. И дают программу попробовать там бесплатную, типа. То есть фактически мы тестировали их. И думаешь, блин, такое вообще так плохо все это, почему это самое не годится. А другую дадут, думаешь, во, классная какая. Ну, как-то вот так вот было, и я почитала, посмотрела. И вот подумала, стала смотреть, что делать в Твери, поскольку у меня есть много знакомых, которые прошли вот через эту конкретную школу, но сделали они это лет 20 назад, когда они только сюда приехали, на заре, так сказать. И они все более технического плана. А я-то все-таки как бы с другой, все-таки довольно специфической темы. Но я подумала, ну есть же фармацевтические компании, есть же вот эти же, которые делают анализ генома и прочее. То есть это как бы соединение, может быть, вполне органическое.
Да.
Ну вот посидела, посмотрела, там онлайн нашла кое-что, очень много свободных таких доступных ресурсов. И вдруг, значит, думая про это, чисто вот сама никому ничего не говорила, у меня сын пришел со своей подружкой и говорит, вот ты, говорит, там думаешь, мол, где, чего, как. А вот знаешь, говорит, вот она едет на тест, вот туда, в Лос-Альтес. Я тогда не смотрю, поэтому вчера как раз сидела вечером, смотрела на компьютере, нам искала что-то. И я говорю, да, и что? Я говорю, давай я тебя подвезу, пока я не работаю. А потом думаю, знаешь что, говорю, а давай, говорю, запиши двоих. Я говорю, добавь на обойду. И, собственно, так и произошло. То есть мы вдвоем поехали, я ее сюда подвезла, мы прошли тест. А, только, типа, я прошла, а она нет. Ну и я стала думать, а записаться или нет, теперь надо было принять решение. И тут мне звонит бывшая учительница моего ребенка, то есть второго ребенка, которая, она была маленькая совсем, у нее была такая из наших тоже женщина, она учитель математики, всю жизнь преподавала в школе, начальных классах математику. А я знаю, что она лет 6 назад прошла тоже эту школу и переквалифицировалась к ней. Такая довольная, то есть у нее жизнь другая вообще и прочее. И вдруг она мне звонит, говорит, как дела, туда-сюда. Хотела, говорит, спросить, а не хотите ли вы попробовать? Я говорю, да господи, да что же такое, вы все с разных сторон
звоните. А чего она вдруг-то, просто так?
Ну да, видимо, она прослышала, что я вернулась, и как бы там смотрю, куда пойти, что
сделать. То есть сплошные соблазны.
Не, главное в одну тему. Я думаю, это уже очень странно. Вдруг люди от ниоткуда, вдруг...
В одну воронку столько снарядов.
Я говорю, я как раз говорю, вот именно вот в этом направлении думаю. Ой, говорит, правда? Ну и, в общем, короче, у меня была еще дилемма такая была в январе, потому что одновременно начинались занятия здесь, и одновременно начинался онлайн-курс в Стэнфорде на... Genome Analysis. И я подумала, взять ли курс в Стэнфорде или здесь. Цена была практически одинаковая. По времени там чуть дольше, но тоже так, в общем, 3 месяца. И думала, опять или не опять, опять или не опять. Я помню тогда, вот как раз вот с матерью была, и я ей говорю, слушай, говорю, вот ну что ж такое, прямо вот надо решить до пятницы, либо туда, либо туда. И дедлайн, и все. И она говорит, слушай, говорит, хватит, говорит, с этой биологией, говорит, столько лет там было. Хотела что-то новое, вот тебе новое, говорит. Все, говорит, и не думай. Ну, я думаю, ну, наверное, она права. Давай попробую. И, в общем, я просто приехала, как бы начала тут в школе слушать все.
Я хочу сказать ребятам, которые нас смотрят, что ирония судьбы была такова, что, ну, вот работа первая, да, ваша, оказалось, тоже вы не ушли далеко там от своей бывшей профессии, потому что сейчас тестируется некоторая учебная там система, которая вот химическая часть вам досталась, да, или какая?
Да, собственно, вот закончила курс и долго не знала, куда себя приткнуть, потому что и возраст, и прочее, то есть много знаний в чем-то другом, а мало знаний, скажем так, непосредственно в этой специальности, и так наслышано много, а опыта-то никакого. Ну, пришла вот на интерншип, но эта компания, они тестируют, они создают курсы онлайн и экзамены для университетов, разные, по разным тематикам. Меня пригласили тестировать экзамен по химии для колледжа. Ну и вот, собственно, задача была основная, это не то, работает, не работает программа, программа-то особо старая, а проверять контент, то есть соответствие вопроса, ответа и содержание темы.
Хорошо, но вот вы ошибки находите, баг-репорты пишете?
Пока нет, было 2 таких не бага, скажем, они были отправлены как suggestion, потому что ответы, которые были предоставлены в качестве правильных, я их нашла как confusing answer, объяснила почему, и 2 девушки, которые, собственно, там тестировали меня, они, в общем, согласились, они их отметили и послали.
Но все-таки вот вы когда этим занимаетесь, значит, вы на каких платформах?
Какие платформы? Я была один день на тестинге.
Всего
6 часов, да. Я пришла, мне дали блок и сказали, вот сиди и...
На тренинге были один день или на тестинге?
Это был тестинг, взять ли меня на интершип.
А, я понял. То есть вас тестировали, интервьюировали.
Да, и если я пойму то, что они хотят.
Так, ну поняли?
Ну да, это был первый курс химии.
Подождите, сколько вы там уже?
Я начинаю в понедельник.
Ты еще не начали, что ли?
Нет, мне сейчас прислали документы. У меня такая, скажем так, я не ожидала вообще это, потому что это была идея после курса пойти на internship, но очень специфическое место, потому что мне нужен был человек с химическим бэкграундом. И что ты сделать, я не знал. И разговор был такой, что я приду, они меня посмотрят и спросят и так далее, но мне нужно знать химию. Типа, это основное требование, помимо всего остального. И как бы я пришла, я тоже не знала, что ожидать. Mm-hmm. И мне сказали, что у нас есть несколько человек, мы их тестируем, но нам нужно, чтобы человек имел химическое образование в прошлом, достаточно хорошее, потому что нужно понимать контент.
Там еще пару математиков наших подгребли.
Да, вот, потому что они занимаются курсом как раз по высшей математике. Uh-huh. И я не знала, чего ожидать. Мне там поговорили сначала, что делал, что знаешь, что не знаешь. А потом она мне сказала, я тебе сейчас, говорит, дам один модуль. Uh-huh. И вот, говорит, сиди, и вот сколько тебя займет время, ты говорит, разбирай, скажи, если ты поймешь это.
Послушайте-ка, а вот там Максим, который...
Я никого еще не знаю, я пришла...
Там из Беларуси есть парень, Максим, мы его показывали тоже у нас на канале, когда он только приехал, из самолета его снимали там полгода назад. И вот он тоже там, и тоже он химик, он на каком-то шинном заводе, что ли, работал где-то в Беларуси, там, Новополоск, я не знаю, я боюсь соврать там с этими местами. Вот он, по-моему, тоже там же, и он как раз вот по химической части там.
Когда я пришла, не было менеджера, меня встретила там uh-huh. девушка одна из этой группы, индуска такая, и другая еще там была, и была еще одна китаянка. То есть там было три человека, но у всех было задание тестировать контент. То есть они читают тексты uh-huh. и читают вот эти тексты именно ответов, то все.
Давайте я вас вот что спрошу. Нас смотрит довольно много народу, которые, ну, с одной стороны, просто им интересно про Америку, вообще про жизнь интересно, как люди живут. Поэтому вот ваш рассказ, он как бы там немножко и Москву захватил, и Израиль, и Америку. Это все очень да. интересно, такой динамики. Но вот есть много людей, которые как бы собираются к нам. И вот которые тут на днях выиграли в лотерею Green Card, и те, которые в других штатах, может быть, живут, планируют и так далее. И давайте я вас немножко поэксплуатирую, вот в каком смысле. Вы как человек такой ответственный, да, все-таки вы серьезными вещами занимались. И вы находились там, сколько, 3 месяца у нас в студенческом коллективе?
Да.
Вот как ответственный человек, который наблюдает наших студентов, например, они, вот какое у вас ощущение? То есть они, может быть, возраста ваших детей, там, я даже не знаю.
Да, там... некоторые, ну, наверное, как мой сын, он
да.
достаточно большой.
Но вот они какие-то серьезные, они рвутся в бой, они светлые, там, или они там сачкуют, вот.
Очень интересно, я хочу сказать, даже вот мой год, проведенный в Москве, был очень полезный. Мое личное наблюдение, что молодые люди, которые туда приезжают, uh-huh. они вообще, ну, я говорю только в Москве, только там была, uh-huh. в Ленинграде еще, ну, в смысле, Санкт-Петербург, uh-huh. где я там была, ребенка возила показать. Но, на мой взгляд, они мало отличаются от здешней молодежи. Ну, вот именно молодые, то есть 25, максимум 30. Uh-huh. Люди, с которыми я встречалась, как бы вот нашего поколения, которые 45 и старше, uh-huh. ну, говоря по-русски, полный отстой. Поэтому
там,
как бы...
Которые там.
В Москве, да. Uh-huh. Очень странное мое ощущение. Почему? Потому что страна сильно изменилась. Uh-huh. Требования, да, то есть как-то от прошлого, от советского, там, ну, особенно берем Москву, апломб остался...
То есть
содержание не появилось.
Вы про молодежь или просто постарше?
Overall все, но у молодых они больше похожи на американцев. Во-первых, я была удивлена, что я встретила очень много людей, которые говорили по-английски, и достаточно прилично. И это было мне важно, потому что я была, например, с ребенком, она говорит по-русски. Но первый месяц был ей очень тяжело. Потом она как бы его так подняла немножечко, но у нее не такой был русский, чтобы, как вот мы говорим, быстро говорим, и чтобы она это все поняла. Поэтому она находила всегда возможность, то есть гостиницы и прочее, где мы останавливались. Ребята были очень хорошо говорящие по-английски, и было очень приятно. То есть в Санкт-Петербурге вот мы были тоже там как бы так очень приятные гостиницы.
То есть молодежь владеет сейчас английским. Хорошо. Но вот все-таки наши студенты, которые у нас тут сидят, не в Москве.
Здесь очень странно, здесь были в основном люди с Украины. Я ничего не могу сказать про Украину, там тяжелая ситуация сейчас. Есть одна общая черта у людей вновь прибывших. Вновь прибывших, скажем так, которые здесь не больше 2 лет. Uh-huh. Я не знаю, откуда это идет, но у них очень много амбиций, они совершенно не умеют работать и не хотят. И очень плохо относятся к тому, чтобы выучить английский, например, что-то такое для этого сделать.
Нет, но они, по идее, должны как-то владеть.
Типа, да, по идее, это мы с вами так думаем. Но да. они проходят здесь год, и люди, в общем, не делают никаких усилий для этого дела. Что вообще плохо?
Подождите, ну вот у нас в школе же они же должны по-английски, мы же учим на английском.
Да, и многим очень тяжело и плохо, как да. у них с этим делом шло. Угу. Но это как бы мое такое наблюдение. Угу. Потом есть другая черта очень странная. Ну, не странная, она такая русская, советская. Неважно, кто по национальности. Люди приходят сюда со своим, вот в этот монастырь со своим уставом. Они почему-то считают, что их должны принять такими, какие они есть. Это большая ошибка, потому что ровно как я приеду, допустим, к ним туда со своими здешними привычками, я им не понравлюсь сильно, то если они приехали в Америку, они должны вообще-то наблюдать, как живут местные люди, и быть такими flexible, чтобы под них, ну, не подстраиваться, но признать их обычаи и привычки.
Но то это есть... не происходит за один день. Это
нет, конечно, занимает. Но если ты заранее приезжаешь с ощущением, что я буду здесь жить и буду уважать эти законы и эти привычки, то тебе будет гораздо легче их, ну, не знаю, принять, научиться и так далее. Но если ты заранее приехал, а я вот такой и не меняюсь,
Мое впечатление тяжело. Такое, что в основном-то народ активно как бы адаптируется.
Молодые.
Молодые, да.
Люди, вот я говорю, которые вот 40 и больше, это тяжелее гораздо.
Тяжелее, да, это 100%. Да. Это даже, это даже
они какие-то просто вообще как из
Ну, у нас молодые же в основном ребята, да?
Молоденькие ребята были очень хорошие, они очень быстро все хватают, и многие даже приезжают, вот у них английский достаточно приличный. Они, может, говорят с акцентом, это не важно, важно, что они понимают, читают и так далее. Акцент у них пропадет довольно быстро. Поэтому вот как-то... Я не знаю, как тут такие молодые там появились, но, видимо, что-то поменялось в школе еще как-то. Может быть, доступ к интернету и то, что они все смотрят и читают. Но, честно скажу, у меня вот после визита в Москву как бы молодежь мне нравится. Они хорошие. И как бы, знаете, появляется такое чувство, что в будущем будет с этой страной что-то получше, потому что раз такая молодежь, они же вырастут потом. И заменят все вот это старые сорняки вот эти. Ну, не знаю.
Нас с вами заменят. Да, хорошо. Ну что же, ладно. Чего ж, давайте так сделаем. Вы вообще наш канал смотрите сами?
Нет, я его только обнаружила, когда в школу пришла.
Ну сейчас посматриваете, время находится.
Ну иногда, так интересно. Могу сказать сразу, смотрела, когда я первый раз обнаружилась и посмотрела вот ваши эти репортажи, когда по дороге на, так сказать, работу.
Да,
коротенькие такие
дома,
обычные,
да,
из, не, из машины.
Из машины, да.
Ну, мне несколько понравилось, думаю, о, у нас мне не совпадает, могу сказать точно. Про то, как здесь живут и... про то, что надо, что не надо, и как бы...
Это, может быть, еще, знаете, мы как бы с одного временного пласта.
Это да.
И с одного географически.
И географически с одного места. И в одно время покинули,
и
как бы проходили все это сами. Ну да, много общего.
Да, значит, ну что же, я только хотел, чтобы вы знаете, что я когда видео повешу, чтобы вы там заходили и, может быть, на вопросы отвечали. Потому что там все время говорят, ой, а как найти человека, а вот у меня вопрос, там у меня там еще что-то такое, и так далее. Единственное, что вот давайте я напоследок вас спрошу, я понимаю, что вам, наверное, проще было все это осваивать, то, что мы изучаем здесь, потому что вы как бы привыкли мозги напрягать. То есть вы не занимались там последние 20 лет физическим трудом, например, исключительно. Вот, поэтому, ну все-таки, наблюдая других, наблюдая себя, сложный материал для усвоения или, допустим, при ну, нормальном, так сказать, трудолюбии человек может совершенно спокойно это освоить. Ну, вот кому не нужно вообще, кому не нужно в это лезть вообще? Вот есть как бы...
Да.
Скажите, пожалуйста, это очень важно.
Ну, скажем так, мне было просто правильно, ну, не просто в том плане, что мы всегда чему-то учились новому.
Да.
Молодым будет просто, которые только что закончили колледж или там, неважно в какой стране, но они знают учебный процесс, когда вот я прослушал сегодня, что-то сделал дома, ну, то есть вот чтобы было такое. Люди, которые давно ничему не учились, ничему я имею в виду, там, не брали курс языка, например, там, даже неважно, курс вышивания крестиком, но что-то брали, какой-то курс, им будет очень тяжело. Почему? Потому что занятия очень интенсивные. Для меня, например, практически все лекции были абсолютно новые. Ну, то есть я этим никогда не занималась, не учила, не читала. Я вот пришла и вот слушаю теперь, и для меня это как бы вот читай дальше. Курс очень интенсивный, поэтому это выглядит как энциклопедия. То есть тебе дают главу, определение. И дальше ты можешь рыть, ну, я не знаю, часами дополнительный материал, естественно. Особенно очень трудно, вот у меня нет, например, опыта такого технического, там, или с компьютерами, то есть, а что читать, а где читать? Я все же читаю, все для меня новое. Ну, то есть, определение тебе здесь дали какое-то задание. Но, с другой стороны, школа очень хорошо освещает, скажем так, абсолютно все в индустрии, каждый кусок. Угу. Дальше ты куда попал, ты можешь взять эту нишу и, как говорится, рыть ее дальше. Угу. Но если человек, скажем так, сильно ограничен временем, ну, скажем так, мать-одиночка с тремя детьми без помощи, как я начинала, приехала одна с двумя детьми, не пройдет, не получится, потому что это будет потраченное время и деньги, потому что надо что-то делать в субботу, в воскресенье, там, ну, приехать отсюда, там, с 7 там, до 9 что-то посидеть, или когда этих детей уложить с 11 до часу ночи, а потом, типа, встать в 7.
То есть, если времени нет, то лучше не связываться, потому что ты не сможешь освоиться.
Нет, и еще такая вещь, поскольку курс интенсивный – это как энциклопедия, то вот как бы насосаться этими знаниями такими вот энциклопедическими, а потом сразу кинуться куда-то и стать, начинать делать что-то конкретное, в этом есть толк. Тогда в чем-то, пускай не во всем ты будешь специалист, но вот этот кусочек ты его как-то освоишь.
Да.
Ну, там, на интерншипе или как-то. А если вот ты прослушал курс, а потом сел, и потом 3 месяца, 4 месяца ничего не делаешь. Все это улетит.
Ой, потому конечно, что... конечно, это скоропортящие.
Абсолютно. Вещи. Во-первых, конечно. Потому что динамика такая, а во-вторых, если это только теория и нету ничего, вот то, что на кончиках пальцев, вот это вот просто сидит такая практика, оно улетит совсем.
Ну, мы поэтому стараемся их закинуть на интерншип поскорее. Кроме того, у нас же есть видео. То есть, если он хочет, например, но он не очень освоил, он может смотреть видео, он может повторять в школу ходить, он может, как бы у него есть много ресурсов, чтобы, потратив больше времени, пусть даже не интенсивнее, а просто больше времени, экстенсивно, он все равно может как бы второй раз послушать, второй раз слушать, совершенно другое впечатление.
Это да. Особенно вот. После каких-нибудь там практических занятий или прочее, то прослушать ту же самую лекцию, другое восприятие.
А вот проекты, которые мы делаем, все-таки мы же там делаем, вот в мобильном тестировании у нас проект, и отдельно там проект, оно связывает эти куски по что-то цельное? Вот появляется какая-то картинка?
Да. Хочу сказать одну вещь. Была очень интересная вещь, вот для меня была неожиданная. Сначала я подумала, ну окей, типа, хочет себе время сократить. Вот Алекс, он такую штуку сделал. Он пришел вечером и сказал, начнем сейчас с этого. И открыли багзилу, и он дал каждому по 10-15 номеров этих багов, которые были зарегистрированы там, типа, висят с 2010 года.
Да.
И задача была простая. Открыть его и посмотреть, ну, то есть повторить и сказать, фиксирован, не фиксирован, там, работает, не работает и так далее.
Нет, да.
И вот, значит, кажется, ну, сейчас быстренько ты сделаешь. А потом начинаешь открывать, читаешь, и ну ничего не понимаешь, что сказано. Ничего не понимаешь, что делать. И ничего не понимаешь, думаешь, какие там steps to
introduce.
И вот вдвоем сидели, разбирали, ты понял, что надо делать? Нет, не понял. И вот тут возникает четкая картина, что когда тебе говорят, как написать, что делать, как дать заглавие этому делу, как это все дело сформулировать, типа уважать того человека, который после этого откроет и почитает. Было очень показательно, могу сказать. И чтобы самой зафайлить этот баг, я 1,5 часа потратила.
Ну, а на второй уже 30 минут, а на третий 10. Там, и
почему я не могла сделать 3, как на мой взгляд, емких, хороших, красивых предложений, как вот преподавательница Марина делала. Она вот как придет, как скажет одну фразу, и все так правильно и красиво. А я что-то написала 3.
А мои баги, вы видели, как я пишу? Как я пишу баги, видели?
Нет. Вот вы ни разу не показывали. Вот Марина показывала.
У меня видео
вот,
есть, я там.
Ольга показывала, как бы. И прямо так раз, одна фраза, и все легло красиво. Ну вот, вот это вот то, что
когда
называется
другие,
опыт.
Когда другие пишут, всегда проще.
Вот.
Я, например, очень не люблю делать эти моки и клиренсы, потому что уже люди вроде курс закончили, а ты ему говоришь, там задание, написать баг-репорт, написать тест-кейсы. И просто же уже жить не хочется, когда ты все это читаешь. Казалось бы, уже курс закончил, уже там несколько проектов сделали.
И всегда тебе пишут неправильно.
Да, дело не, ну не то, что не, но жуть, просто жуть. Не то, что неправильно, жуть. Язык, непонимание, кому ты пишешь. Я говорю, а кто читать-то? Скажи, кто по-твоему должен читать? Всегда не тот человек должен читать. Они не понимают, кому это все.
Ну, потому что нет опыта, ты же на самом деле не знаешь, кто читает.
Ну, да,
и как бы, ну, говорят теоретически там, вот это будет послано там менеджеру или там девелоперу. Кто он, что он, это же не конкретный человек.
Ну, вот вам
учитель будет читать.
Вот вам интерншип, и как бы для этого. Вот посмотрите, кто исправляет, кто читает, кто там как процесс устроен там по шажкам? Причем в разных местах по-разному устроен.
Абсолютно. Вот мы тоже разговаривали, поскольку ребята все разные вещи делают.
Угу.
Но, скажем так, все студенты, которые были серьезные и нормальные,
угу.
неважно, в какую они компанию попали, они все оценили, что важно это. Кто и в классе был несерьезный, и сказали, да, что там, да, ничего не делали там.
Да, я вижу, приходят люди с одного и того же интерншипа, разные люди приходят, и один говорит, ой, я вот это, вот это, вот это, вот это, а другой говорит, да ничего там вообще сидели, ничего не делали.
Они говорят, только говорят, я говорю, о чем говорили? Тест-план писали, я говорю, а, так это что, с самого начала? Ну да, там еще ничего нету, только тест-план делается. Я думаю, вау, так ты же в самом начале, ну так это же то, над чем мы потели, и понять не могли, что хотят от нас.
Да.
Но другие, другой человек приходит, говорит, да, говорит, наконец-то, говорит, понял, зачем они эти нужны? Тест-кейсы и прочее. Тоже с тест-кейсом нас сейчас запишут, зачем они нужны. А потом, когда тебе дают вот этот exploratory testing, ты сидишь, как этот, и не, ты тычешь на этот телефон, не знаешь, что делать.
Ну,
то, был бы тест-кейс, сказали бы, чего ткнуть.
Ну, все-таки практика и проекты переводят это все на другой уровень. То есть от уровня понимания общего на уровень воспроизведения, когда ты уже можешь сесть и написать.
Нет, это, просто ты видишь каждый уровень. Вот этот кусок из лекции,
ага.
к чему он привязан. То есть это не просто какая-то...
Ну да, вот когда им рассказывают, вот я заметил, знаете что, вот на интервью, на уроке рассказываешь, вопрос на интервью, да? Неинтересно. А когда он попал на интервью, его спросили вот это,
угу.
и он все равно не помнит, что мы там в школе проходили, потому что когда мы в школе проходим, это учеба. А когда тебя на интервью на настоящем спросили, от этого зависит, возьмут, не возьмут, вот тогда начинается учеба. Знаете, вот ему раз отказали, два отказали, он же сидит, он же впитывает по-другому совсем. А может и просто бросить и уйти и сказать, буду там трак водить дальше. Так тоже бывает. Ладно, у нас там еще один молодой человек за дверью стоит. Я должен ему резюме поправить после интерншипа. Давайте я вас поблагодарю от имени нашей аудитории. Вот, так что вы отвечаете.
А я тоже поблагодарю в ответ, чтобы аудитория слышала. Потому что, честно скажу, я пришла с надеждой как бы соединить все-таки свой прошлый опыт, который достаточно большой и такой... Я бы сказала, интересный, серьезный, такой, многие вещи делала интересные в жизни. Но и как бы сунулась совершенно в такую область. Мне, кстати, были люди, которые говорили, куда ты вообще, у нас 20-летних не берут, куда ты вообще суешься, что ты делаешь? Я говорю, ну слушай, я не собираюсь там делать революцию, я хочу просто добавить и соединить свой бывший опыт. Может быть, получится, но все-таки такое место, здесь есть и фарма, и байотек, и все. И вот смотрите, если ты как бы в голове сформулировал такую себе идею соединить, я на самом деле правда не ожидала, но я была вот один день, 6 часов провела тестировать этот экзамен, и просто у меня как бы такой бальзам разлился, думаю, господи, вот это же и есть соединение как раз.
Знаете, вот у них в компанию не берут. Ну, есть много других. Это же не нужно, чтобы тебя в любую компанию взяли. Его самого выпусти на рынок. Его тоже много куда не возьмут. Вот он работает в своей компании, дай ему Бог здоровья. А иди на рынок, я на тебя посмотрю. Умники большие. Поэтому у нас тут разговор был с одной женщиной, она менеджер. И я к ней прицепился, что она неправильно определяет регрешн-тестинг. И она говорит, откуда ты знаешь, как правильно? Я говорю, ну книги есть все написано, это как бы слишком простая вещь, чтобы там, ну... И она говорит, видишь, говорит, проблема у тебя какая? Говорит, в нашей компании, говорит, книжек никто не читает. Говорит, поэтому вот придешь к нам на интервью, говорит, вот тебя и не возьмут. Я говорю, проблема, говорю, не у меня, а проблема у тех, кто у вас работает и книжек не читает. Потому что куда вы не пойдете, вот вас и не возьмут. Знаешь, одно дело, ты можешь пойти куда хочешь, и тебя взяли, а другое дело, ты сидишь в одном месте, знаешь, и только там и пригодился. Поэтому я к чему говорю, что все-таки есть какое-то знание. Я объясняю, что мы как driving school, да, вот мы учим по правилам. Ты на дорогу выехал, на каждой дороге свои ухабы, свои повороты, надо знать дорогу отдельно, но правила же есть общие. Вот мы общим правилам учим, поэтому чего же... Хочешь, чтобы учился кто-то, знаете, вот когда несешь это все, хочешь, чтобы человек учился, чтобы старался, чтобы дальше шел, чтобы не бросал, чтобы настроение не падало, чтобы он, столкнувшись с трудностями, значит, он сказал бы, а мы преодолеем, понимаете? Хорошая дорога, она же не бывает без трудностей. И тут тебе один дурак тебе скажет.
Ну, понятие, я бы сказала, тут особых трудностей никаких не было, кроме того, что слишком много в короткий период времени.
Подождите, а вот тебе сказали, настроение испортили.
Говорят, это да.
А
это,
у нас такие люди есть. Мусорное ведро выбрасывают.
Такие люди есть везде, это да. То есть заслуженный диафидол, а у вас еще
как-то. А в Израиле там много таких?
Очень мало.
Негативных?
Очень мало.
Правда, да?
Да. В Израиле такая тяжелая жизнь, и я все думала, почему они такие все какие-то вот веселые, и у них такое вот, знаете, что-то случилось у кого-то, прям так оравой так накидываются, помогают как-то, от ниоткуда, прям посторонние люди. Дело в том, что они живут на пороховой бочке все время, и там каждый день что-то случается. На полном серьезе, если случается какой-то конфликт, то всегда есть человек, которого ты знаешь, который напрямую с этим связан. Uh-huh. Ну, например, там взрыв, там то все. Я работаю в лаборатории, прибегает лаборантка и говорит, ты знаешь эту, говорит, из той лаборатории? Я говорю, да, что? Ты знаешь, говорит, ее дочь погибла там во взрыве. Говорю, как? Она живет около меня. В том-то все и дело. Uh-huh. Она, говорит, дала ей деньги на такси, чтобы они подъехали, чтобы не брали автобус. Uh-huh. Так у нее такси припарковалось за автобусом, который взорвался. Uh-huh. То есть, кому суждено быть повешенным, тот не утонет, но несмотря на то, что такая вот у людей жизнь там, там как-то я не встречала ни дедовщины, ничего. То есть я не могу жаловаться. И, честно скажу, воспоминания об израильских людях и прочее самые светлые.
Назовем их просто евреями.
В лучшем смысле слова. Как говорил мой бывший муж, есть жды, есть евреи. То есть, но как бы он...
Это антисемитское такое.
Он сам оказался как раз, вот он думал, что евреи, но мы знаем наоборот, но это другая история.
Ладно, подождите, но вы больше не выходили уже замуж так вот.
Как говорила Коко Шанель, замуж надо выйти дважды. Первый раз для шока, второй раз для шика. Да. Для шока я сходила хорошо и надолго.
Так.
А для шика, видимо, упустила время,
потому что
сильной была
после шока. Вы еще вполне можете.
Так что, посмотрим.
Ладно, хорошо, эту часть мы пока откладываем. Значит, машем ручкой всем вот так и говорим. Привет!
Всем всего хорошего.